взят. Можно я вам зачитаю кусок, с которого, если сделать такое лирическое отступление, как я познакомился с Марксом. Произошло это в школьные годы, когда я этим увлекся. Я очень был погружен в диссидентскую атмосферу, где, естественно, обсуждалось, какой Маркс кретин, и как он ничего не мог предвидеть, и все пошло в кривь и в кость. И в каком-то тексте я нашел упоминание, что нет, где-то все-таки он что-то предвидел. Вот есть какие-то философско-экономические рукописи 44-го года, которые я тогда же в библиотеке школьной разыскал. И не помню даже, сколько мне было лет, до 17, простудировал. И вот один кусок меня совершенно, то, что называется, как Ленин говорил, перепахал. Я понял, что имеет смысл этим начать заниматься. Знаете, я прочитаю. Фрагмент о коммунизме из философско-экономических рукописей 44-го года. Марксу 25 лет, когда он это пишет. Коммунизм есть положительное выражение упразднения частной собственности. На первых порах он выступает как всеобщая частная собственность. Итак, беря отношение частной собственности в его всеобщности, коммунизм в его первой форме является лишь обобщением и завершением отношения частной собственности. В качестве этого завершения он имеет двоякий вид. Во-первых, господство вещественной собственности над ним так велико, что он стремится уничтожить все то, чем на началах частной собственности не могут обладать все. Он хочет насильственно абстрагироваться от таланта и так далее. Непосредственное физическое обладание представляется ему единственной целью жизни и существования. Категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей. Отношение частной собственности остается отношением всего общества к миру вещей. Наконец, это движение, стремящееся противопоставить частной собственности всеобщую частную собственность, выражается в совершенно животной форме, когда оно противопоставляет браку, являющемуся действительно некоторой формой исключительной частной собственности, общность жен, где, следовательно, женщина становится общественной и всеобщей собственностью. Можно сказать, что эта идея общности жен выдает тайну этого еще совершенно грубого и непродуманного коммунизма. Подобно тому, как женщина переходит тут от брака ко всеобщей проституции, так и весь мир богатства, то есть предметной сущности человека, переходит от исключительного брака с частным собственником к универсальной проституции со всем обществом. Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая, конституирующаяся как власть зависть, представляет собой ту скрытую форму, которую принимает стяжательство и в которой она себя лишь иным способом удовлетворяет. Всякая частная собственность, как таковая, ощущает, по крайней мере, по отношению к более богатой частной собственности, зависть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти, этого нивелирования, исходящее из представления о неком минимуме. У него определенная ограниченная мера. Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее. Вот я не знаю, насколько просто в устном исполнении это воспринимается. Вот я помню, когда я наткнулся на этот отрывок, в котором, по сути, идет описание того, что происходило в СССР, я не могу сказать на протяжении всей его истории, но в то время, когда я там жил, в очень значительной степени, это действительно было самое пронзительное и точное описание моего собственного существования, вот этого насилия, которое надо мной творилось в школе, этой несвободы, этой армии рабочих, которыми там неизвестно, кто и как командует, то, что здесь написано там, как нивелирование талантов и так далее, и так далее. То есть, в принципе, Маркс описал будущее, возможное будущее грубого коммунизма, как не просто выхода из противоречий частной собственности, а как наоборот, воплощение всего самого гнусного, что в нем есть, гораздо из этой страницы, это ясно, гораздо сильнее, чем в любой антиутопии, которые тогда запрещали, да, там, за то, что ты носил 84-й год Орвелла, или, не знаю, «Мы Замятина», или что там еще, Animal Farm, за это могли голову открутить. Эти тексты лежали в любой библиотеке. Было сказано умное слово, почему вы его не услышали? Вот это совершенно непонятно. Какая антиутопия Орвелла или Хаксли, или Замятина сравнится с этим описанием того, что потом назвали тоталитарным обществом. Надо сказать, на меня произвело одновременно впечатление две вещи. Во-первых, что это а, есть у Маркса, б, что это лежит в любой районной и школьной библиотеке в общем доступе, и в, что в той среде, которой я тогда принадлежал, этот мыслитель не котируется. Вот, собственно, из этих наблюдений над собственной жизнью родилось мое увлечение. Я помню, в том же году наш директор Семен Семенович преподавал обществоведение. Чудесный предмет. Естественно, так. Конец 70-х годов, 25 съезд партии, все дела. Можете представить, как преподавалось обществоведение. У нас был спор на уроке, класс был довольно жесткий, то есть там Солженицын приносили вопросы всякие задавали. И был, естественно, спор про Маркса, и я тогда сказал, что в принципе у меня Маркс вызывает большие сомнения. Но главное мое сомнение в его идеях состоит в том, что Советский Союз существует. Настолько просто сделано абсурдно вот с точки зрения этих текстов, что в принципе не должен существовать. Вот когда он рухнет, я стану окончательным марксистом. Это вот как бы была моя идея в конце 70-х годов, поэтому у меня какие-то еще очень слабые сомнения, не в гениальности Маркса, а в значении этих идей до конца 80-х они еще как-то существовали. Но когда все это стало сыпаться, как карточка домик, тут уже, конечно, никаких сомнений в том, что эти тексты являются наиболее серьезными из описания современного мира, конечно, не осталось. А потом, ну, дальше вы, наверное, знаете историю, когда началась эпоха глобализации с середины, особенно 90-х, но цитата из манифеста коммунистической партии, я не знаю, не было, я не видел ни одного западного издания, где бы цитату из манифеста о том, что капитализм сметает все границы, и ни одна китайская стена не может устоять перед стенами, перед дешевыми, перед таким орудием, как дешевые цены его товаров и так далее, и так далее. Но эта цитата гуляла по всем любым буржуазным и любым другим изданиям и до сих пор гуляет как самое лучшее описание эпохи глобализации, которое когда-либо кем-либо было дано, независимо от того, вообще каких взглядов люди придерживаются. Просто меня вот поражает, что при каждом повороте, будь это глобализация, будь это наступление клерикализма или так далее, эти тексты становятся только еще как бы яснее, ярче, вот это вот совершенно, на меня это производит совершенно фантастическое впечатление. Ну что, мы продолжим, или все уже, мы все утомились? Ну, смотрите, а что? Да, все, закончим на этом, да?
А кроме Лифус и Маркса есть еще такие книги, которые вот тоже так же подтверждаются.
Подтверждаются?
Ну, которые...
Ну,
нет,
на самом...
На полке стоят какие-то...
На самом деле у меня довольно обширная библиотека, во-первых, я высокого мнения о Гегеле, конечно, да, вот я считаю, что мы как раз вот, да, слишком, мы как это и правильно замечаем, да, слишком высокого мнения, слишком высокого мнения. Если брать мыслителей 20 века, то в целом я к ним отношусь очень скептически, тотально, да. И здесь вот все мои друзья более продвинутые непрерывно на меня за это нападают, но это, понимаешь, как Веленский, да, там говорит, какого черта это читать, если после этого столько воды утекло и столько было написано. Нет, я говорю, просто это, он просто доводит эту точку зрения до, ну, не знаю, там, Леша Пинди, до логического конца, ну, это...
Ну, да, конечно, с Марксом уж не познакомишься, он не возьмет себя на выставку или там, на симпозию,
да,
то есть, если он не будет. Да, это... В этом смысле, да, это перспективно.
Нет, понятно, да, но я вот, да, я нахожу там, ну, как... Да, там, после Баха было много музыки написано, после Пушкина много стихов, понятное дело. В целом, да, у меня с современными мыслителями, ну ясно, что у меня только весь набор, который есть у тебя, да, Адорно, Лукács, Бенямин и все, что положено, Делёз, там, да, кто там, даже Жижик, которого я на дух не перевариваю, и то стоит, да, ну просто как-то... А Гамлет, ты знаешь, я тоже там люблю. Но чтобы я слишком серьезно к этому относился, на уровне моих обложек, вот, которые я делаю, вот что-то вот такое.
Еще есть одна книжка, в которой цитаты на все случаи жизни предоставляются.
Это?
Библия. Это как-то сначала, значит, как-то тоже цитируешь по всем поводам. И довольно к месту.
Да, скоро нет, великое достижение мудрости. Друзья, да, спасибо.
Все подтверждается.
Нет, там нет права
да. Да. Нет, это... Нет, если, да, чтобы просто подвести итог, никого не утонуть, почему все-таки Марк, да? Есть на днях встречал Давида Эльфа в метро. У него в руках Дао Дэ Цзин на немецком языке. Лао Цзи. Текст, который я обожаю, да, там, один и тот же, вот если я говорю, кого я люблю, то вот Лао Цзи, совершенно невероятный мыслитель. Давид открывает метро, зачитывает мне на немецком языке, говорит, вы знаете, ну это же просто Маркс, да, там какие-то вещи, это просто Маркс, это Маркс и Гегель. И в этом смысле это очень точно было сказано, почему. Почему Маркс? То есть эти братья мыслителей, которые изменили ход человеческого мышления тотально, как Лао Цзи, как Сократ и так далее, то такого уровня, ближайший к нам и описывающий нашу ситуацию, это Маркс. Вот это вот мое глубочайшее убеждение, что просто вот человек, который входит уже в абсолютный топовый лист, и при этом это описание, вот как Катя справедливо заметила, тех товарных денежных отношений, в которых мы сегодня живем. Лао Цзи гениален, но это все-таки 2500 лет назад, и что-то за это время немного успело измениться. А здесь просто идет описание ситуации, которая просто становится как бы все чудовищнее и чудовищнее уже просто с каждой минуты. Не просто по часам, просто с каждой минуты. Ну, это, друзья, нет, эту дискуссию я про производство сейчас не буду поддерживать. Спасибо огромное за ваше терпение.
Дима. 2 часа.